говорит Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии бывший госсекретарь России, президент Центра стратегии Геннадий Бурбулис. И с нами будет бывший народный депутат РСФСР, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев по телефону. Ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню нашу тему. Это, собственно, уроки событий 1991 года. Прошло 17 лет с момента путча ГКЧП, который, как известно, провалился, потому и путчем называется. И я напомню нашим слушателям телефоны 8 800 222 12. Можно задать свои вопросы в прямом эфире нашим гостям. Пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, вот, собственно, в августе 91 года провалилась попытка группы ГКЧП отстранить от власти Михаила Горбачева и положить конец реформам в Советском Союзе. Геннадий Дарович, вас где застали эти события? Давайте с мемуаров начнем.
Да.
Утро.
На правительственной загородной, как сейчас говорят, даче. Там жили Борис Николаевич и большинство, значит, членов правительства. Мне позвонил Коржаков. Сказал, ты радио слушаешь? Сказал, нет. Вот. Борис Николаевич, значит, объявил немедленный сбор. Все, через 10 минут я был на 36-й даче. И вот с тех минут началась наша деятельность по созданию новой России.
А вы понимали, что происходит, масштаб событий?
Нет, конечно. Просто вечером мы встретили Ельцина с визита с Казахстана. Ехали в машине, обсуждали результаты и программу, и планы на ближайшие дни, в том числе самую главную задачу – это обсуждение проекта союзного договора. И уже, как казалось потом, значит, всю нашу дорогу с аэропорта до Архангельского сопровождали. И не только утром, но и всю ночь, значит, мы как бы были уже на прицеле.
Олег Румянцев к нам присоединился. Олег Германович, а вы где утром были тогда?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые участники этого эфира и радиослушатели. Утро это застало меня в стенах Конституционной комиссии, ответственным секретарем которой я тогда являлся. Это тогда, насколько помню, был кабинет 440. Конституционная комиссия тогда еще была в таком, в черном теле держалась. Заседала в трех маленьких кабинетиках левого флигеля Дома Советов, до Дома Советов Российской Федерации. Мы собрались, члены рабочей группы, и сразу подготовили проект обращения Верховного Совета РСФСР к Верховному Совету СССР и Комитету Конституционного Надзора, Союзному Комитету. Проект этот был нами назван «О неконституционности действий советского руководства Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР». Участвовали в обсуждении, я помню, актив рабочей группы Конституционной комиссии Амбарцумов, Волков, Золотухин, Ковалев, «Ваш покорный слуга», «Шенис», Санка ICI, эксперты Зорькин, Кикость, Мамут, Страшун, Данилов. Вот там был подготовлен такой проект, который был построен не на исторических нотках, которые раздавались тогда уже довольно мощным хором. Мы призвали высшие органы Союза СССР дать правовую оценку действиям так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. То есть ядро Конституционной комиссии встретило утро 19 августа в работе, в правовой работе, в активном содействии тому, чтобы все-таки нить какая-то правовая оставалась в деятельности нашего парламента.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь президент Центра стратегии, и Олег Румянцев, бывший член Верховного Совета РСФСР и России, президент Фонда конституционных реформ. Собственно, интересно сейчас говорить о том, что сейчас думают люди об этих событиях. Вот прошло столько лет, и только 10-13% по разным опросам считают, что в августе 91 года произошла победа демократической революции, а 38% уверены, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа, и до половины, до 50%, что это был просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Скажите, вы к какой версии сами склоняетесь? Ну, давайте, Олег Румянцев.
Михаил, хороший ты задаешь вопрос. Я сейчас буквально живу всеми теми событиями, ну, не только с 19-21 августа, 19-21 года, вообще всеми событиями эпохи конституционной реформы 90-93 годов. Потому что под моей редакцией, Геннадий Дорович прекрасно знает, выходит сейчас многотомное издание документов «История создания Конституции Российской Федерации». И я свободное от основной работы время, все время провожу, изучая архивные документы, и не только личного архива, но и Государственного архива Российской Федерации, архива президента Российской Федерации. И когда вся картина истории нашей конституционной реформы, истории начала 90-х годов, становится вот видной такого, что называется, хеликоптер-вью, такого птичьего полета, с охватом всех происходящих событий, однозначную дать оценку крайне и крайне тяжело. По двум причинам. Дело в том, что у всех ключевых событий, переломных событий российской и советской истории начала 90-х годов, есть как минимум две правды. Правда теневая и правда такая, ну скажем, политически озвученная. Это во-первых. А во-вторых, потому что действительно с течением времени события получают различную оценку. Здесь было и то, и другое. Это и был демократический прорыв, потому что, что касается, например, органов Союза СССР, я вспоминаю, как после краха ГКЧП, как преобразился Верховный Совет Союза, когда оттуда изъяли его злого гения Анатолия Ивановича Лукьянова. Когда была дана оценка действиям президента СССР, как насколько плодотворно, активно работал Верховный Совет Союза СССР вот в эти дни до 2 сентября 1991 года, до заявления глав союзных республик. И, знаете, была, появилась совершенно другая картина, совершенно другого, демократически окрыленного, жаждущего реформ союзного парламента, чего не было, к сожалению, за многие месяцы до того. Я понимаю, но с другой стороны, на российское руководство, так получилось, политически свалилась ответственность взять на себя функции союзного центра. И вот здесь действительно можно сказать, что наступил трагический момент, когда многое из того, что можно было бы сделать, не было сделано.
Геннадий Бурбулис, пожалуйста, ваша оценка этих событий. Вот можно, если упрощенно, вот она дана социологами.
Но мы не должны с вами упускать из виду, что из года в год эти опросы меняется процент. С каждым годом людей, которые бы одобряли событий 91 года, их все меньше и меньше.
Ну, ГКЧП тоже, между прочим, количество людей, которые поддерживают, не увеличивается. Всего 11%, причем эта цифра стабильна.
Да. А на самом деле была то, что я называю в системе от августа до декабря 91 года оптимистическая трагедия. Трагедия, потому что наша Родина, Советский Союз, перестала существовать. Оптимистическая, потому что это была не просто наша Родина, не только наша Родина, это была система тоталитарная, система исторически пагубная, тупиковая с точки зрения общественного развития. И тот порыв к свободе, к демократии, к достоинству человеческому, к нормальной жизни, который, как Олег прекрасно сформулировал, окрыляло большинство из нас, это тоже была реальная жизнь. Что касается упущенных возможностей, ошибок и тех печальных упущений, которые можно сегодня, значит, уже со временем оценивать, я очень сомневаюсь, что можно было бы все это предвидеть и предусмотреть и их не допускать. Мы жили, работали в условиях чрезвычайных, это требовало немедленных решений, и немало нужно было воображения, немало можно было такой уже умственной воли, чтобы, значит, не опустить руки и стремиться, взяв ответственность на себя, к конкретному позитивному результату.
Геннадий Эдуардович, ну вот если говорить о реализации такой победы после 21 августа, ведь многие из тех, кто поддерживал вас, были разочарованы. Не было принято действительно каких-то судьбоносных, скажем, решений ни по реституции, ни по люстрации, ни по, например, проведению выборов в какое-нибудь учредительное собрание на всех того желающих территориях. Россия стала преемником СССР, а не, предположим, Российской Демократической Республики 1917 года со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и лидер ваш, Борис Ельцин, куда-то исчез с арены политической почти на месяц, и масса решений была не реализована. То есть получилось так, что победу, похоже, прогуляли где-то.
Ну, я мог бы этот перечень и продолжить, но по существу могу сказать, что в реальной жизни все было несколько иначе. Никаких шансов у нас не было пересматривать сложившуюся структуру власти. У нас Верховный Совет, как вот Олег сейчас сказал, в момент путча был, в принципе, однородным, монолитным и согласованным органом власти. Мы имели в эти три дня мощную поддержку общественную, имели солидарность международную, и, значит, открывать здесь традиционные механизмы по расправе над режимом, значит, по учебникам историческим никаких прав мы не имели, и самое главное, у нас не было для этого реального инструмента. Поэтому требовалась корректность, деликатность, требовалась осторожность, последовательность, и именно поэтому 8 декабря состоялось подписание Беловежских соглашений. Очень часто нам говорят, что если бы вы не миндальничали с советской властью унаследованной и провели бы оперативно новые выборы, была бы другая история у Новой России. Вот я бы хотел, чтобы Олег помог мне тут его точку зрения освежить, но реально у нас даже помысла такого серьезного не было, поскольку...
Поскольку Борис Николаевич уехал в Прибалтику, выпивал там и играл в теннис.
Не в Прибалтику, а в Сочи.
И, это его не извиняет.
И не уехал, как бы отдел, а достаточно серьезно работал. Я могу сказать, что когда я приехал в Бочаров-Ручей, ныне знаменитый, с программой, подготовленной Государственным советом, и мы трое суток с Ельциным в разных формах, жестких, значит, там принципиальных, размышляющих, обсуждали эти идеи. Ну вот как результат мы приступили в свое время к тем преобразованиям, которые называются демократические реформы в России.
Да, вот по опросам 55% опрошенных Левада-центром, последний опрос, сожалеют о распаде Советского Союза, 56% уверены, что его можно было бы избежать. Ну, коллегу Румянцеву я обращусь с тем же мнением, вот, или вопросом, точнее, о событиях после 21 августа. Что вы думаете?
Конечно же, хорошо было бы, чтобы... Те, на кого свалилась тогда историческая и политическая ответственность, заполнить вакуум. Возник вакуум власти. Этот вакуум власти должны были призваны заполнить политики, уполномоченные над народом. В первую очередь Борис Николаевич Ельцин. И действительно, ваш вопрос, Михаил, где Борис Николаевич находился все это время, это вопрос, нуждается в серьезном историческом расследовании. Может быть, Геннадий Эдуардович как-нибудь издаст мемуары про то, что же у нас происходило в сентябре, что же у нас происходило в октябре. Когда я недавно, готовя вот материалы к нашему сборнику документов, спросил Руслан Иванович, приехал к нему, сказал: Руслан Иванович, почему тот съезд, пятый съезд, был назначен на 28 октября постановлением Президиума Верховного Совета на 28 октября. Руслан Иванович сказал мне: Олег, я боялся, что если съезд соберется немедленно, то как раз и будут приняты все эти самые законы о люстрациях и других терминах, которые, Михаил, ты вот только что употреблял в разговоре с Геннадием Эдуардовичем. То есть Руслан Иванович просто-напросто решил спасти в первую очередь как КПСС от праведного гнева граждан, от доминирования радикальных демократов на этом съезде победителей, и вот принял такое решение. Не знаю, сам он его принимал, советовался ли он с Георгием Эдуардовичем Бобулисом, разговаривал ли он с президентом Ельциным, в чем я очень вообще серьезно сомневаюсь, потому что я со своим председателем Конституционной комиссии несколько недель связаться просто-напросто не мог, а связаться очень хотел, потому что считал крайне важным на предстоящий съезд в самое ближайшее время выносить проект Конституции Российской Федерации. Его не вынесло тогда консервативное большинство съезда на второй съезд, когда, как мы планировали, в декабре 90-го года Конституционная комиссия уже готова была проектом Конституции. Давайте сделаем это сейчас, давайте сделаем это после ГКЧП. Потому что в первую очередь нужно было установить, стабилизировать внутреннюю ситуацию в Российской Федерации. У нас же тоже очень сложный был субъектный состав. И некоторые части Российской Федерации напрямую намеревались участвовать в союзном новом договоре. В первую очередь нужно было решить вот этот вопрос, новый федерализм в Российской Федерации. И второй вопрос, никто не отменял идеи нового союзного договора. Она была обещана еще декларацией о государственном суверенитете. Она была совсем недавно, еще до ГКЧП, 5 июля 1991 года, поддержана Верховным Советом РСФСР. Он назначил делегацию для подписания. Но, собственно говоря, уже нужно было действовать не в такой логике. Сначала союзный договор, затем новая конституция России, а наоборот. Возникла новая ситуация. Нужно было срочно принимать российскую конституцию, и она открывала бы путь к тому новому союзному договору, который мы заключали между собой, уже вот эти новые, бывшие союзные республики, новые суверенные государства. Тогда это все могло получиться. Увы, лишь 28 октября собрался пятый съезд, лишь 2 ноября Борису Николаевичу дали возможность выступить с докладом о проекте Конституции, а к тому времени консервативное большинство съезда, видя полное бездействие верховной власти российской, выражало крайнее возмущение и устроило обструкцию этому докладу. 2 ноября мы полностью похоронили все достижения, которые возникли, потенциально возникли в течение вот этих нескольких августовских дней.
Леонид Эдуардович, еще есть минутки полторы до выпуска новостей. Может быть, вы ответите тогда?
Ну, как-то здесь мой друг и коллега Олег Румянцев видит весь процесс чрезвычайно важным, но только вот конституционном измерении. Тот же самый съезд принял программу экономических реформ, наделил Ельцина полномочиями председателя правительства и, видимо, хорошо понимал, что ни в селе, ни в городе, ни в области, ни в крае, ни в республике без этих решительных мер люди не смогут ни жить в тепле, ни, значит, питаться своевременно и так далее. Поэтому я согласен, что нам бы всем надо такой труд памяти исторической осуществить коллективный и сделать анализ событий 91-го года системный, комплексный, по возможности объективный, но не забывать, что каждый конкретный момент, политическое событие, включает в себя спектр возможностей. И выбор, который осуществляется, он делается конкретными людьми в конкретных обстоятельствах и условиях.
Спасибо. Геннадий Бурбулис и Олег Румянцев в эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Мы ее продолжим после выпуска новостей середины часа. А я напомню, что в 22 часа 19 августа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, что потеряла Россия в войне против Грузии, события 68-го года глазами финского репортера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необъективным и предвзятым заявление глав МИД стран НАТО, принятое на экстренном заседании в Брюсселе, посвященном российско-грузинскому конфликту. Министры призвали Россию как можно скорее вывести войска из Грузии. Генеральный секретарь Североатлантического союза Ябдыхов Схефер заявил, что проведение заседаний Совета Россия-НАТО невозможно до тех пор, пока в Грузии остаются российские войска. Российский генштаб обвинил Грузию в неисполнении обязательства об отводе войск в места постоянной дислокации. Отводу российских войск, по словам представителя генштаба, мешает отсутствие контроля грузинского командования за своими военными в зоне конфликта. Грузия и Россия обвинялись военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая 2 гражданских лиц, ей, в свою очередь, возвращены 5 военнослужащих. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Грузию 20 дополнительных наблюдателей. По словам представителя, председательствующей в ОБСЕ Финляндии, они отправляются в Грузию в ближайшие 2 дня. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о планах подготовки терактов на Северном Кавказе грузинскими спецслужбами. Россия отказалась участвовать в международных военно-морских учениях Open Spirit 2008 в Балтийском море. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи с президентом России Дмитрием Медведевым назвал действия России в конфликте с Грузией спокойными и аккуратными. Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий задержан по подозрению в получении взятки.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофона Михаил Соколов. У нас в передаче бывший госсекретарь России, президент фонда «Стратегия» Геннадий Бурбулис, бывший народный депутат России, президент фонда конституционных реформ Олег Румянцев. Мы продолжаем нашу беседу. Я думаю, что можно подключить к разговору о событиях 91 года и сегодняшнего времени наших слушателей. Вот звонок из Бежецка. Олег, пожалуйста, ваш вопрос. Да, боюсь, что у нас что-то сорвалось. Но сейчас я думаю, что мы посмотрим по пейджеру. Вот вопрос от господина Воронина из Ульяновска. А Геннадию Бурбулису и Олегу Румянцеву, чувствуете ли вы вину за собой, что в стране воцаряется милитаристский дух? Видимо, это в связи с событиями в Грузии. Пожалуйста, Геннадий Эдуардович.
Да. В большей степени ответственность, но и вину тоже. Есть серьезная для демократов, либеральных демократов Новой России и нашего призыва 90-х годов и нынешнего поколения вина, ответственность и неспособность консолидированно, внятно, убедительно в рамках сложившихся условий и обстоятельств отстаивать наши убеждения и помогать стране, помогать думчивым людям сохранять надежду на достойное будущее Новой России.
Олег Румянцев, пожалуйста.
Ну, Миш, я не случайно ведь вот сказал об этой трагедии, согласившись с динамикой, на которую указывают опросы в ЦИОМа, трагедии упущенных возможностей конца августа вплоть до 2 ноября. Геннадий Владимирович поставил 8 декабря дату. Именно потому, что если бы тогда мы, находясь в серьезном таком все-таки симбиозе, парламент, демократические партии, президент, недавно избранный народом, общественность, если бы смогли тогда утвердить новое устройство власти, которое являлось бы тогда новой конституцией, мы бы во многом избежали бы тех перекосов, которые свойственны конституции нынешней, а соответственно и механизму принятия решений, а соответственно и, скажем так, оторванности подавляющего большинства общества от этих самых механизмов принятия властных решений. Вот истоки всех этих событий, ну, здесь сейчас я не говорю, а мы по-разному можем относиться к тому, что происходит там вокруг Кавказского конфликта.
Но вы не можете отрицать, что то, что происходит на Кавказе, собственно, корни этого опять там же, понимаете? Война, например, в Осетии началась еще в 90-м году, например. Собственно.
Я не хотел вообще сейчас в этом сегодняшнем эфире затрагивать Кавказский конфликт.
Ну, это от вас не зависит.
Это отдельная сложная многомерная тема. А вот система принятия решений и дух, который у нас сегодня наличествует в отношениях между верховной властью, такой сакральной, масса теоретиков сегодня сакральности верховной власти, и всеми нами, которые не умеют никакого отношения и влияния, весь средний класс не имеет никакого влияния на принятие властью, каких бы то ни было решений, вот всю эту систему суверенной демократии, да, ее истоки там. Ее истоки там, что мы не сумели тогда, после ГКЧП, принять сбалансированную нормальную конституцию. Довели до чудовищного конфликта 93-го года, и, соответственно, этому конфликту изменилась и физиономия принятой конституции. Вот мне кажется, что тогда, да, в периоде времени, который мы сейчас обсуждаем, и корни многих тех сегодняшних характеристик власти, которые сегодня ей можно было бы дать.
Да, я только напомню, телефон 8-800-222-12, пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Говорят, что по телефону трудно дозвониться, так что можно вопросы все-таки на пейджер передавать. Олег подключился к нам? Есть у нас? Да, пожалуйста, вы в эфире. А, теперь Юрий Анатольевич, видите?
Да, здравствуйте, здравствуйте, Михаил.
Да, будьте любезны, ваш вопрос.
С праздником, во-первых, вас. Сегодня преображение, это мне повезло до вас дозвониться, потому что я вас очень люблю. Да. Можно вопрос господину Бурбулесу?
Пожалуйста.
Вы знаете, господин Бурбулес, я помню хорошо этот день и Лебединое озеро. Скажите, у меня только, вот как, я сам доцент, кандидат наук, как... Могли бы вы сказать, какая тема у вас была, кандидатская и докторская? До свидания.
Докторская еще впереди. А вам, как любителю классического, значит, репертуара нашего российского, могу сказать, что кандидатская у меня была на такую тему: знания и убеждения как интегральные феномены сознания.
Да, Геннадий Дарович, а вот если к интегральным феноменам обратиться, скажите, вот из Ельцина сознательно лепили царя люди, которые его окружали, в том числе, особенно когда они поняли, что он действительно станет единственным правителем того, что останется от Советского Союза, ну, большей части того, что останется от Советского Союза, или это было вот само собой, когда в эту форму византийскую или там дореволюционную, такую а-ля Александр III, вот все так постепенно легло?
Ну, мне кажется, что это созревало, и то время, которое мы сейчас обсуждаем, 91-й год, 92-й, даже 93-й, там близко этого не было. Это царемания, значит, это уже Борис Николаевич, вот начиная с печальных 94-го года и далее. И можно даже не с какого-либо колебания говорить о том, что эпоха президентства Ельцина включает в себя три абсолютно разных качественных периода. Это вот 91-93, 94-96 и уже 96-й и 99-й. То, что мы все без каких-либо сомнений назвали это номенклатурный, олигархический, криминальный и так далее режим.
Но Олег все-таки из Бежецка к нам прозвонился. Пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, насколько демократия сегодня, 2008 года в России, соответствует представлениям демократов 91 года? И почему сегодня такая политическая апатия и пассивность населения в России?
Давайте спасибо. Начнем с Олега Румянцева, который пытался создать социал-демократическую партию еще в 89-м году. Пожалуйста.
Между прочим, Олег был инициатором первого партийного члена правительства нашего нового. Пусть тоже расскажет об этой блестящей инициативе.
Ну, тогда наши взгляды на демократию, они опирались не только на наши научные знания, но и на те успехи, которые делали в области демократизации бывшие социалистические страны. И мне казалось, что мы, придя во власть, и располагая знаниями о том, как происходят те же самые похожие процессы демократизации и конституционной реформы, в близко с нами находящихся рядом Польши, Венгрии, Чехословакии, других бывших социалистических странах, вполне можем использовать многое из их опыта. В частности, вот социал-демократическая партия тогда по моей инициативе выступила инициатором соглашения с президентом Ельциным. Мы договорились, что мы как партия, пусть небольшая, но растущая, бурно растущая, поддержим Бориса Николаевича на выборах 91-го года президентских, он нам гарантирует несколько мест в правительстве. И в частности, вот он нам после выборов выполняет свое обязательство, предоставил возможность назначить членом правительства министра труда нового. Мы привели к нему Александра Николаевича Шохина, который отметился уже в нескольких правительствах России. То есть мы гордимся тем, что социал-демократы тогда выдвинули достойного компетентного человека. Это был бы маленький пример того, что наши представления о демократии не были просто теоретизированием. Мы старались воплощать их в жизнь. Другим важным моментом была идея проведения круглого стола. И вот мне кажется, что то, что у нас в России так и не укоренилась идея круглого стола, в случае конфликта, а конфликт у нас был в 1991 году, конфликт был в 1993 году, причем колоссальный в течение всего года, а не только в октябре, сентябре-октябре, так и не сложился институциональный механизм постоянных политических согласований, позиций между противоборствующими сторонами. И в 1991 году особенно его не хватало вот этого самого круглого стола. Мне кажется, что съезд, конечно, роль, площадку круглого стола не мог сыграть, но все-таки, как такое вече и форум, он выполнял полезную функцию. Тогда мы очень сильно ругали наш съезд, а сегодня, анализируя, читая стенограммы, анализируя принимаемые документы, я вижу, что все-таки за неимением вот такого круглого стола политических лидеров съезду удавалось все-таки во многом вот такую свою вечевую роль играть. Другое дело, что обозначился на определенной стадии разрыв съезда с президентом, и здесь попытку собрать такой круглый стол заставил играть председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин. И это многие занимались его шумливанием и очернением, а ведь на самом деле он выполнял функцию такого медиатора, потому что другого медиатора не было, круглого стола не было, съезд противопоставлялся президенту, и Валерий Дмитриевич пытался вот эту идею от ультимативной политики перейти к политике консенсуса. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня, когда, например, в парламенте стоит полный консенсус, пускаемый ему из администрации, общество апатично. Но вот мне кажется, что вот такие важные изменения должны происходить на институциональном уровне, потому что закрепляться в законах, закрепляться в Конституции, в политической практике.
Давайте, Геннадий Эдуардович, тут не было отвечено на второе фактически. Почему общество апатично сейчас? Только ли потому, что оно одурманивается телепропагандой и усиленно потребляет за все 70 лет сразу?
Ну, здесь, как во всяком общественном, историческом и политическом процессе, многофакторная ситуация. Да, в том числе и потому, что есть реальная динамика потребительской активности. Есть мощная индустрия манипуляции общественным мнением. Но ключевой момент – это монополизм. Это монополизм политический, монополизм партийный, монополизм в сфере управления.
Но население это же принимает.
В сфере население вынуждено.
Общественный договор, понимаете? Вы там что-то решаете, а мы будем
население
как-то так жить сами.
В большинстве своем, как всегда, вынуждено бороться за выживание, в большей и меньшей степени за здоровье и благополучие ближних, семьи, в хорошем смысле приспосабливаться. И, конечно же, лишено сегодня наше население того выбора, скажем, активной жизненной позиции, которую мы имели и в конце 80-х, и в 90-х годах. Я не сторонник этой все списывающие формулы «каждый народ заслуживает того правительства, которое он имеет». Я считаю, что колоссальная ответственность на том вот интеллектуальном, политическом активе лежит, потому что никогда серьезные общественные движения не возникают в гуще масс, они всегда нуждаются в каком-то думающем и профессиональном инициативном ядре. Поэтому Мы сегодня пожинаем результаты так называемой стабильности, за которой лежит целенаправленная логика управления, манипуляции действующим политическим режимом.
Давайте еще вопрос слушателя. Иван из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Я хотел бы предложить такой вопрос. Сколько десяток тысяч людей остались бы в живых, сколько территорий удалось бы сохранить и скольких войн избежать, если бы Горбачев был бы сразу расстрелян путчистами? Вот тогда и был бы конец монополизма.
Какой вы кровавый, Иван, все-таки кровавый. Ну что ж такое-то? Вот у нас все к злодействам призывают постоянно и абсолютно безответственно. Ну, я не знаю, Олег, может, вы ответите, пожалуйста.
Мне кажется, что это все-таки, Иван, некоторое упрощение, потому что объективная ситуация тогда была таковой, что после ГКЧП многие поддержали решение ГКЧП и заявление так называемого советского руководства, но очень многие и в Москве, и в других городах вышли на улицы с тем, чтобы отстоять ту демократию, которую начали в Российской Федерации утверждать. И вопрос состоит все-таки в том, что не было найдено механизмов увязки вот этих интересов двух противостоящих сторон, как не было найдено и позже, в 93-м году. Мне как раз казалось бы, что если бы все-таки наше высшее тогдашнее руководство все-таки отказалось от метода ультимативной политики, оно было взято на вооружение Борисом Николаевичем как некая панацея. Вот эта ультимативная политика, мне кажется, и погубила нас, поскольку мне при всем том, что я никогда не состоял в КПСС, и у меня был и участие, и процесс в Конституционном суде против КПСС, и многое другое, но тем не менее в залог вот достижения такого политического гражданского мира сразу после ГКЧП я пригласил к себе в качестве заместителей двух людей из противоположных лагерей. Виктора Шейниса из демократического лагеря и бывшего генерала КГБ Ивана Васильевича Федосеева, народного депутата, и который был как раз в печально знаменитом пятом управлении КГБ СССР.
Олег, это вы застраховались на обе стороны.
Это не застраховался, это та самая практика, это та самая практика, Михаил, о которой я говорю, чтобы каждый обязан в своей ответственной политической деятельности руководствоваться вот этим самым, не ультиматумами, а
На самом деле мне очень нравится вот эта такая настойчивая и глубоко продуманная позиция Олега. Да, конечно, культура диалога, да, конечно, ответственное взаимопонимание, да, конечно, использование любой возможности для того, чтобы разъяснить, убедить, для того, чтобы заинтересовать. Это, безусловно, надо было делать тогда, это, безусловно, нужно было делать все эти 17 лет, и тем более это нужно делать сегодня.
Ну, вот звонивший-то гражданин, понимаете, он о другом говорил, он, видимо, хотел бы, чтобы все развивалось по югославскому
вот
варианту.
Вот что касается Ивана и его вот гнева на Михаила Сергеевича Горбачева, я могу сказать сейчас еще раз, может быть, повторить. То, как вел себя Михаил Сергеевич с августа по декабрь, то, в какой сложной для себя личной форме он принимал решения, и в конечном счете вот его знаменитое выступление о том, что он снимает с себя полномочия президента страны, когда страны уже, к сожалению, не было, и от полномочий остались только, значит, некоторые символы. Тем не менее, это было очень достойно. А может быть, я кого-то сейчас заново как-то вот и раздразню и буду возбуждать, но давайте будем иметь в виду. Сегодня в классических учебниках дипломатии декабрь 91 года и подписание Беловежских соглашений о создании Содружества независимых государств определяется как шедевр мировой дипломатии, когда напичканная разногласиями, противоречиями и всевозможными арсеналами, оружиями империя перестала существовать, и 250 миллионов человек практически бескровно начали искать новый образ жизни. И это мы не должны недооценивать, несмотря на горькие и печальные выводы сегодня по современному положению дел в России.
Ну, Геннадий Дарович, насчет бескровности с вами вряд ли многие согласятся, хотя, конечно, сербский сценарий, безусловно,
борьба за передел наследства советского могла быть такой кровавой, могла быть такой беспощадной, и мы этого избежали.
Олег Румянцев, вы согласны?
Мне кажется, что мы все-таки слишком поздно сделали то, что удалось сделать 5 лет спустя, в 96-м году, когда было создано для начала сообщество России и Белоруссии, а потом год спустя и союз Белоруссии и России. И я вот ту часть своей жизни вспоминаю с большой гордостью, потому что участвовал непосредственно в выработке этого договора о союзе Белоруссии и России.
Если бы все то же самое...
Нет, не согласен с вами, Михаил, потому что вот некий скрепляющий даже остатки союзного государства договор, то есть те государства, кто хотели бы быть в союзе, другом, ином, современном, основанном на иных принципах, удалось это сделать слишком поздно.
Вы просто диктаторский режим Лукашенко спасли.
Я сейчас не хочу наши вкусовые пристрастия выводить на прямой эфир. Я считаю, что мы должны быть все признательны руководству Белоруссии за то, что оно пошло на этот союз с Россией, на союзное государство. Горбачев предлагал концепцию конфедеративного государства. По сути дела, то же самое конфедеративное государство, которое и заложено в договоре о союзе Белоруссии и России. Если бы эта идея была поддержана политической элитой раньше, в 91-м году, может быть, Беловежье было бы несколько по-другому воспринималось бы сегодня политическими силами России.
Ну, понимаете, вот после событий в Грузии мир сейчас, через 17 лет после событий 91-го года, как раз и опасается, что начинается передел советского наследства. Господин Медведев заявил, что защита жизни и достоинства российских граждан является конституционным правом. Вот я читаю тексты, где западные журналисты пишут, что Россия теперь начнет повсюду применять силу под предлогом защиты этнических русских. На Украине их 8 миллионов, в Казахстане 4 миллиона, в Прибалтике миллион. Знаете, это довольно опасная политика.
Вот,
я не знаю, что вы думаете.
Миш, мне очень близка вот эта система координат, которая сейчас обозначается в нашем разговоре. Мы почему-то забываем, что и в 91-м году, и в 93-м году, и то, что вспомнил Олег, 95-96 год с Белоруссией, все это происходило не в замкнутом пространстве. Все это происходило в современной Европе, все это происходило в современном мировом сообществе. И ни одно внутреннее решение в нашей стране не могло так или иначе не выражать и не отражать ту динамику и ту борьбу интересов, которая происходит и происходила в системе мирового сообщества. И то, что мы сегодня вот этой трагедией, тоже августа, но уже 2008 года, попадаем в ситуацию опасной изоляции, и то, что совершенно справедливая может быть система идей, ценностей, декларируемая и реализуемая, нам грозит непредсказуемыми последствиями, достаточно сложными, потому что невозможно сегодня не на такой державной изоляционной основе развиваться, невозможно сегодня ни одной качественной проблемы настоящего будущего России решить вот в этой риторике. И вот для меня это сегодня самая тяжелая, самая сложная и самая важная задача на ближайшее время.
Еще последний вопрос, Николай Ларионович из Москвы. Коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну каждый же, независимо там, кто-то человек, этническая группа, национальная группа, меньшинство, но они же имеют свое право на самоопределение. То есть, ну мы должны жить, это же цивилизация уже. Ответьте мне на этот вопрос. Ну люди же должны сами уже определять определять свой путь.
За минуту трудно будет, Геннадий Эдуардович.
Безусловно, имеют право. Безусловно, должны иметь инструмент для того, чтобы это право реализовать. Но мы не должны с вами забывать, что у каждой такой нации и народности есть, скажем, лидеры или те, кто себя таковыми считает. Мы не должны с вами забывать, что в реальности люди не готовы и не хотят ни враждовать, ни воевать, а чаще всего это инициатива политиков или политиканов. И мы не должны с вами забывать, что есть мировая политика, и в ней должен быть свой консенсус.
Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были президент Центра стратегии Геннадий Бурбулис и президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев, участники событий 91-го года. Фигуры, я бы сказал, исторические, и мы их благодарим. В программу «Время свободы» 19 августа итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Министры иностранных дел стран НАТО провели экстренную встречу в Брюсселе. 17 лет со дня путча ГКЧП. Разговор этот будет продолжен. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О причинах запрета московскими властями памятных мероприятий в честь годовщины победы над путчем говорим с ветераном обороны Белого дома Михаилом Шнейдером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270. 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».